15 часов в московское время, я Айдар Ахмадиев, вы смотрите «Живой гвоздь», слушаете «Эхо». Кто, кстати, нас слушает через приложение «Эхо онлайн», вы большие молодцы, спасибо, что скачиваете его. Можете прямо сейчас это сделать в App Store или Google Play, это традиционный, да, для любителей обычного радио, такого «Эхо Москвы», как это было еще в прошлой жизни, в довоенное время. В «Эхо онлайн» в приложении можно слушать все наши эфиры в прямом эфире, там же записи, круглосуточный аудиопоток с новостями каждые 2 часа в будние дни, поэтому скачивайте. Это программа «Персонально ваш», и сегодня в гостях политик Михаил Светов. Михаил, рады вас видеть, давно в эфире не были вместе.
Да, взаимно, Айдар, рад видеть, думаю, получится интересный разговор.
Да, однозначно, тем очень много, но прежде чем мы приступим к разговору, небольшая рекламная пауза. Это книжный магазин shop.diletant.media. Замечательная книга о профессии «Время» Павла Палащенко. Это профессиональный переводчик и дипломат, которому довелось стать свидетелем и участником событий и переговоров, которые оказали решающее влияние на поворот от холодной войны к новой эпохе в мирной политике. Во второй половине 80-х, начале 90-х он был ведущим переводчиком руководителей Советского Союза, участвовал в советско-американских встречах на высшем уровне, в Женеве, в Вашингтоне, в Москве, на Мальте и так далее. И в книге рассказывается о том, как готовились и проходили эти самые переговоры, какие трудности пришлось преодолеть на пути к соглашениям о сокращении, например, ядерных вооружений. Встречи, в которых участвовали Горбачев, Рейган, Тэтчер, Буш-старший и так далее. Все это, все они описаны в книге Павла Палащенко «Профессия время» shop.diletant.media. Эта книга, кстати, с автографом автора, поэтому переходите и покупайте. Таким образом вы помогаете нам ежедневно вещать. Михаил, начнем с выборов. Не хотел, но Алексей Навальный подкинул инфоповод. Он призвал своих сторонников и оппозиционных избирателей принять участие в российских выборах в сентябре этого года, проголосовать за любого кандидата против «Единой России». Ну вот за любого, видимо, да? Это, я так понимаю, не совсем тот формат умного голосования, который был в прошлые годы, но что-то похожее. Что, зачем это надо? Какие выборы?
Ну, это реализация, собственно, классической стратегии любой партии, кроме партии жуликов и воров, которой Алексей Навальный уже пользовался. И мне кажется, это больше имеет такое символическое значение, чтобы люди продолжали хотя бы на символическом уровне сопротивляться и не воспринимать происходящее как норму. Я как раз не удивлен, что Алексей Навальный выдвинул именно это предложение, потому что его стратегии поведения на протяжении всего периода его политической работы было как раз бороться до последнего. Знаете, в шахматах есть такая разновидность стратегии, где ты даже в момент, когда ты проигрываешь, доигрываешь до, собственно, либо точки мата, либо до момента, когда твой соперник совершит какую-то ошибку. Вот Алексей Навальный говорит обществу: ребята, игра еще не проиграна, несмотря на то, что я сижу в тюрьме, несмотря на то, что он сидит в тюрьме, несмотря на то, что все действительно вот настолько плохо, нужно продолжать бороться, потому что в какой-то момент Акела промахнется, в какой-то момент и Владимир Путин совершит ошибку, как совершенно в неожиданный момент совершил ошибку Лукашенко в Белоруссии, и у нас может появиться такой шанс. Поэтому не нужно к этому относиться как к такому жесту легитимизации выборов. Нет, это просто призыв к тому, чтобы хотя бы на символическом уровне сказать «нет» и перестать воспринимать происходящее как норму. Мне кажется, в этом Алексей абсолютно прав, поэтому я тоже в эфире призываю всех, если вы находите в себе силы, на это сходите, проголосуйте за любую партию, кроме партии жуликов и воров, за любого человека, кроме Владимира Путина. Делайте хоть что-нибудь.
Михаил, это иллюзия нормальности. Зачем нам обманывать себя, остальных? Зачем говорить, что институт
наоборот,
выборов
наоборот,
до сих пор работает?
Вот я совершенно с вами не согласен, потому что, наоборот, иллюзией нормальности было бы забиться в угол и начать воспринимать все происходящее как данность, на которую мы никак не можем повлиять. Вот именно на этой выученной беспомощности Кремль всегда и выезжает. Если для того, чтобы побороться с этой выученной беспомощностью, нужно совершить какой-то символический жест, почему бы его не совершить? Хотя бы для того, чтобы напомнить, что все должно должно быть иначе. На это, еще раз повторяю, намекает Алексей Навальный, когда призывает голосовать за любую партию, кроме жуликов и воров. Он совершенно не питает иллюзий относительно того, что в России существуют какие-то выборы, или относительно того, что через выборы на политику России можно повлиять. Я напомню, у Алексея Навального несколько лет назад, как и у меня, выходили манифесты на эту тему, где он прямым текстом об этом говорит, что власть в России сменится не в результате выборов, она сменится либо потому, что Владимир Путин умрет, либо потому, что произойдут какие-то более серьезные исторические процессы. Так что нет, здесь нет противоречия. Нужно ходить на выборы, совершенно не обязательно для того, чтобы на них ходить, питать какие-то иллюзии относительно того, что сейчас ваш голос станет решающим. Нет, на них нужно ходить, чтобы напоминать самому себе, что ситуация ненормальна, что может быть иначе и должно быть иначе.
Ну, подождите, по-моему, ходить на выборы – это как раз напоминать себе о том, что ситуация нормальна. Ну, типа, мы в демократической стране, здесь есть выборы, как институт демократии, вот я пойду проголосую, может быть, что-нибудь изменится. По-моему, это как раз создание иллюзии вот этой нормальной жизни, которой сейчас явно нет
на фоне. Ну, смотрите, вот я сколько, смотрите, сколько я не занимаюсь публичной, общественной деятельностью, когда я еще находился в России, когда я мог себе это позволить, я ни дня не питал иллюзий относительно того, что выборы что-то поменяют. Это видно из моих речей, это видно из моих публикаций, которые я делал в интернете, из моих роликов, которые я записывал. При этом я всегда был наблюдателем, когда была такая возможность.
Зачем? Вот расскажите мотивацию вашу.
Потому что каждое поколение нужно воспитывать и объяснять ему, что показывать им заново тот ужас и тот кошмар, который происходит вокруг, чтобы каждое поколение получало новое подтверждение того, что, во-первых, мы пытаемся что-то делать, и выборы не работают, что вот этот беспредел, про который рассказывает оппозиция, гражданское общество в интернете, он действительно происходит, потому что каждые 4 года вырастает новое поколение людей, которые впервые начинают интересоваться политикой, и у которых справедливо возникает вопрос, а не может быть вы просто не пробовали то, что я считаю сейчас необходимо попробовать. Да, вот такой нормальный подростковый максимализм, нормальная уверенность, что ты самый умный, и на самом деле до тебя не пытались. И это новое поколение нужно столкнуть с реальностью, нужно им показать, что действительно, вот пройдя эти шаги, вы получите определенный результат. В этом нет никакого безумия, да, это не значит, что мы пытаемся делать одно и то же и каждый раз приходим к разному результату. Нет, это как вот процесс обучения в некотором роде, что вырастает новое поколение, и мы этому новому поколению объясняем какие-то вещи, которые мы уже объясняли 100 тысяч миллионов раз в предыдущие разы. Это необходимо делать. Поэтому, именно поэтому, и Кремль это очень хорошо понимает, именно поэтому сейчас происходит атака на голос. Напомню, на прошлой неделе произошел ряд громких арестов, потому что Кремль понимает, что вот этот вот опыт, который получили предыдущие поколения, если его сегодня прервать, то прервется и связь между тем гражданским обществом, которое существовало до 2023 года, и тем гражданским обществом, которое сегодня осталось в России. И чтобы не дать этой связи прерваться, конечно, необходимо, чтобы новое поколение пришло на выборы, чтобы оно столкнулось с теми же проблемами и с большими проблемами, с которыми столкнулись и мы, и таким образом более глубоко, что ли, осознало и проблемы, которые есть в России, в контексте вот тех новых реалий, которые сложились после 2023 года. Так что нет, здесь нет нормализации выборов, здесь нет отношения к выборам, как еще раз повторю, к процессу, с помощью которого можно на что-то повлиять. Это учебный процесс буквально. Люди должны прийти на избирательные участки и убедиться, что власть узурпирована, убедиться, что Кремль не соблюдает законы, которые пишет, потому что почему происходит преследование голоса, потому что голос...
Слушайте, а как они убедятся, функция? Михаил? Да. Как они убедятся? Я просто не понимаю. Вот пришел человек, да, проголосовал да. за, условно, не единороссы, а коммунисты или представители ЛДПР.
А выбрали единороссы.
Если повезло. Выиграли единороссы. Ну что, он придет домой, он сядет и скажет, я в меньшинстве. Ну что
поделать? Поэтому я считаю, что то, что делает Алексей Навальный, это разумно и правильно, а то, что делает Максим Кац, когда он объясняет, что на выборы нужно ходить, потому что через них можно повлиять на ситуацию в России 2023 года, это невероятное вредительство, потому что людям не нужно, предлагая им сходить на выборы, людям не нужно внушать надежду, что это на что-то повлияет. Их нужно приглашать на выборы для того, чтобы они убедились в том процессе, который позволяет Кремлю узурпировать власть, и убедились, что те 23 года власти Путина, что оппозиция наблюдала на выборах, фиксировала фальсификации. Это все не какая-то выдумка каких-то там иноагентов. Это реальность, которая происходит и может произойти на их глазах, если они на избирательный участок сходят. То есть это буквально приглашение стать свидетелем государственного преступления. На выборы нужно ходить для этого, чтобы, да, мы не можем предотвратить государственное преступление, но мы можем его засвидетельствовать. И за этим нужно сходить на избирательный участок.
Не понимаю, как можно стать свидетелем этого преступления, как вы говорите, просто сходив на избирательный участок. Ну, я не понимаю, как можно все эти масштабы на одном участке понять.
Нет, так это общество в целом должно понять на каждом избирательном участке.
Подождите, то есть человек. Все должны пойти на выборы, и только в таком случае российское общество, может быть, или хотя бы какая-то часть догадается, что выборы – это профанация.
Нет, это один из необходимых шагов, один из необходимых процессов. Как обществу приходить на выборы для того, чтобы убедиться, для того, чтобы зафиксировать это преступление на каждом из избирательных участков. В этом заключается работа голоса, да, вот в этом заключается
работа голоса. Тут даже скорее тогда не просто проголосовать, а нужно прийти и понаблюдать, посмотреть
за процессом. И пронаблюдать обязательно, если вы находитесь... Правильно. Если вы находите в себе силы, если вы чувствуете такую возможность, пожалуйста, пойдите и наблюдателем тоже. Еще раз повторю, что я наблюдателем был больше 6 раз, и отнюдь не потому, что я считал, что в России какие-то честные выборы, а потому что мне нужно, важно было зафиксировать то преступление, которое происходит. Но для того, чтобы можно было зафиксировать преступление, кто-то должен оставить свой голос, который будет потом украден. Вот для этого необходимо прийти на выборы. И еще раз повторяю, это очень важная мысль, и ее важно донести, что не нужно питать иллюзии, что вы таким образом можете повлиять на власть. Тираническая власть не меняется на выборах. И вы приходите на выборы не для того, чтобы, поучаствовать в этом театре, а для того, чтобы получить доказательства, если вы в нем нуждаетесь, что власть в России узурпирована, и для того, чтобы доказать это другим, и для того, чтобы, еще раз повторю, для того, чтобы на символическом уровне убедить себя, что все-таки ситуация ненормальна и должно быть как-то совершенно иначе. Знаете, как люди приходят на намоленное место. Вот храма уже нет. Евреи, наверное, особенно хорошо понятно. Храма уже нет, они ходят к стене плача и плачут, потому что было утеряно. Вот если угодно, выборы – это такая наша стена плача, куда мы должны прийти и поплакать. Не потому что мы таким образом восстановим храм, а потому что таким образом мы сохраняем в себе веру в то, как должно, надежду на то, что может быть иначе.
Окей, хорошо. Давайте представим такую ситуацию. Вот, например, у меня, где я должен голосовать, где я зарегистрирован в России, нет кандидатов от Яблока или независимых, тех, за которых, кто там, например, выступает против боевых действий, ну, по понятным причинам. Да? Там есть коммунисты, там есть ЛДПР, там, по-моему, есть новые люди, там есть единороссы. Как вот мне, скрипя ручкой, поставить галочку за кого, если я понимаю, что все эти кандидаты, так или иначе, ну, у них... Вы видели агитационные плакаты кандидатов на эти выборы? Вот мы недавно разговаривали в эфире с Александром Кыневым, с политологом, который за этой предвыборной кампанией по России наблюдает, и он говорит, что даже у коммунистов, которые более-менее популярны в России, за которых голосовали те, кто не хотел за Единую Россию, даже у них нет какой-то идеи, да, у них на плакатах условно написано «проголосуй за меня», ну, потому что просто проголосуй.
Конечно, потому что в России нет выборов. И еще раз, давайте я в четвертый раз повторю, что на выборы нужно ходить не потому, что они работают, не потому, что таким образом мы можем повлиять на ход, на решение Кремля, не потому, что там есть какие-то кандидаты, которые заслуживают нашей поддержки. Туда нужно ходить как на намоленное место, как к нашей там, стене плача, если угодно, как к символическому месту того, чего больше нет, но что мы хотим возродить, чтобы напоминать себе, что может быть иначе, чтобы напоминать себе, что выборы в принципе, могли бы существовать, и в частности, да, это как одна из частностей, которую можно ждать, это надеяться на какой-то промах, на какую-то ошибку, потому что те конфликты, которые могут зародиться в Кремле, они могут зародиться в том числе и потому, что фальсификации могут принять какой-то астрономический характер, не то чтобы они были не астрономическими до этого, но на ошибку тирана тоже всегда нужно рассчитывать, тем более такая ошибка на наших глазах была только что совершена в Беларуси, мы видели, как это происходит. Как в режиме, который контролирует уже абсолютно все, под радаром у тирана проходит какой-то незначительный...
Михаил, незначительный подождите, я о чем хочу вас спросить. За кого голосовать-то? Вот там была Тихановская. Там была Тихановская, за которую можно пойти и проголосовать.
Да, здесь. Да, кого? Это кого? Потому что ну, вот до того, как там появилась Тихановская, там была череда выборов. Прошу прощения. До того, как там появилась Тихановская, там была череда выборов, когда кандидатов в президенты убивали, а уж в выборах в парламент там, в принципе, никакой нормальной состязательности не было уже много-много лет. Поэтому Тихановская – это как раз результат вот этого на мое хождение на намоленное место в надежде, что тиран ошибется. Возможно, в этот раз он не ошибется. Но сходить нужно все равно, еще раз подчеркну, без надежды, что выборы на что-то в России влияют. К сожалению,
понятно,
не
за кого
влияют.
Голос отдать, Михаил?
Любая партия, кроме жуликов и воров. Любая партия, кроме жуликов и воров.
То есть вкинуть им голос, свою поддержку вот так вот. Ну, фактически.
И хорошо, если вам сходите, испортите бюллетень. Главное, сходите на избирательный участок.
Вот, например, Махамая пишет: у нас ни одного кандидата яблочника, схожу и поставлю всем прочерки. Ну вот, наверное, как вариант.
Поставьте, да? Главное, придите на избирательный участок. Напомните себе, что такой процесс существует. И если вы в первый раз идете на выборы, соответственно, убедитесь, что вот все, что вам рассказывают в интернете, это не обман. Действительно, на выборах происходит. Действительно, никаких выборов в России нет.
Вы говорили про дело, про обыски у участников движения «Голос». Вот скажите, это все-таки репрессии больше по инерции? Вот смотрите, у нас есть еще «Голос», у нас Мельканьянс в России находится, ну давайте его, да, загребем. Или это действительно боятся выборов, действительно какой-то профит есть для них от этих обысков от уголовных дел?
Здесь как бы это не взаимоисключающие мотивы, оба этих мотива существуют. Во-первых, потому что репрессии идут по инерции и в отсутствии каких-то громких оппозиционных имен, оставшихся в России либо на свободе, сегодня приходят за наблюдателями. То есть, вот посмотрите, даже Кагарлицкого посадили несколько недель назад, сейчас он в Сыктывкаре находится, ему отказали в домашнем, в освобождении под домашний арест, и он отбывает сейчас, буквально сидит в колонии, ужасно. Что касается «Голоса», да, репрессии спустились на уровень ниже, во-первых. Во-вторых, происходит окончательный отказ от такой видимости легализма, который Путин щеголял большую часть своих президентских сроков. И напоминание вам, всем зрителям «Живого гвоздя», что посмотрите, даже посмотрите, Кремль к выборам относится очень серьезно. Он к выборам относится настолько серьезно, что сегодня перед выборами он на наших глазах запрещает наблюдательскую организацию, потому что понимает, что даже на символическом уровне этот процесс что-то значит. И не нужно подыгрывать Кремлю, оставаясь дома и делая вид, что и оставаясь дома и отказываясь участвовать хотя бы в этом символическом жесте, который, да, политически в России тиранию не свергнет никогда. Власть в России на выборах не изменится. Но символ в себе поддерживать нужно. Потом приходите на избирательный участок не для того, чтобы проголосовать за какого-то людоеда, а для того, чтобы себе напомнить, что выборы, что, во-первых, выборов в России нет, и что они могут быть, что это не какая-то фантастика, Не подыгрывайте Кремлю. Смотрите, в какую сторону бьет Кремль. Кремль перед выборами бьет в голос. Значит, все-таки как бы не совсем пустое это мероприятие, выборы. Подумайте об этом.
Окей. Элла Памфилова, глава ЦИК, недавно заявила, что вслед за Дмитрием Медведевым, что России не нужна демократия в западном понимании. Она говорит, потому что вот эта демократия, которая там у них на гнилом Западе сформировалась и воцарилась, это власть меньшинства, а нам такого не надо. Что вот вы думаете, разделяете ее точку зрения?
Ну, я думаю, Элла Памфилова на этой неделе, она выступила с рядом довольно любопытных заявлений. В частности, она сначала предложила наказу ввести черный список политтехнологов, которые используют двойников, а потом быстро откатила эту идею назад, сказала: ой, знаете, нет, не нужно нам таких мер. Это вот тоже, видимо, слишком способствует власти меньшинства, поэтому пусть у нас будет, пусть это будет на совести политтехнологов, поэтому двойники в российской политической системе они останутся, по всей видимости. Вот. А что касается идеи о суверенной демократии, ну, господи, это просто такое более вульгарное, более какое-то упрощенное, примитивное повторение программы Суркова, который уже предлагал построить в России суверенную демократию, в общем, он ее построил. Другое дело, что в России как раз суверенная демократия защищает власть меньшинства над большинством, просто они пользуются вот этой вот манипуляциями популярного языка, где, говоря, меньшинства подразумевают гомосексуалистов, очевидно. Да-да-да, ну, во-первых, меняют местами, во-вторых, подразумевает там гомосексуалистов или чего они там еще, Нарышкин боится на Западе, да, как он тоже заявил на этой неделе. Но в России-то у нас сложилась полноценная власть меньшинства, это власть правящего класса, путинской номенклатуры, людей, которые узурпировали все рычаги власти и буквально обращаются со страной, с людьми, которые ее населяют, как с ресурсом, который можно истреблять, который можно бросать на войну, который можно разорить, еще раз разорить, и вообще с интересами которых можно не считаться. Так что власть меньшинства в России, она в полной мере сложилась, и электоральный процесс имени Эллы Памфиловой защищает именно ее. Поэтому не поддавайтесь на эти идиотские уловки Кремля, на слово «меньшинство». Власть меньшинства, она вот именно в России сегодня, не на Западе. То есть на Западе тоже есть чего критиковать, да, но не из России. Это не из России 2023 года это корректно делать.
Михаил, вообще демократия, она может быть западной или, условно, восточной какой-то? Вот какая демократия подошла бы России будущего, на ваш взгляд? Западный ее тип, если он существует вообще? Вот как это можно классифицировать?
Нет, вот, наверное, западной демократии и какой-то восточной не существует. Существует представительная демократия, существует прямая демократия, существуют разные, в том числе электоральные процессы, да, существует там пропорциональная система, существует система, в которой выборщиков, как Соединенных Штатов. И вот здесь вот как раз нужно задаваться вопросом, какая система больше подходит России. Это совершенно нормально. Я считаю, что европейская электоральная система России действительно ни в коем случае не подходит. Она приводит к слишком большой централизации. Она не дает достаточно...
Объясните на примере просто, региона. Что такое западная демократия? В какую страну?
Я как раз говорю, что...
Все по-другому.
Нет, я как раз говорю, что европейский формат демократии, он России, на мой взгляд, не очень подходит. Я не использовал слово западное, потому что это объединяет разные системы.
Хорошо, а что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду вот эта вот централизованная президентская система с представительной демократией, как, например, во Франции, которую, собственно, в России и копировали большую часть времени. Я считаю, что она России не подходит, Россия для этого слишком большая страна, в России для этого слишком большое количество конфликтующих между собой интересов, и, конечно, подобная система приводит к тому, что все ресурсы и политические, и денежные, и человеческие, они концентрируются в одной единственной точке, в Москве, да, но еще немножко в Петербурге, а вся остальная страна постепенно-постепенно вымирает. Это результат в том, в том числе неправильно выстроенной политической системы, и неправильно выстроена она еще была в 90-х годах, когда была впервые создана вот в том виде, в котором она существует сегодня. Россия гораздо большей степени. Германия та же самая проблема, к сожалению, в России подходит, если уж рассматривать тот выбор, который сегодня существует, гораздо большей степени система американская, как раз система опробованная и обкатанная на стране, сопоставимая с Россией масштаба, система, которая позволяет и оставляет серьезную автономию и полномочия регионам, благодаря чему в Соединенных Штатах нету вот этой дикой централизации. Да? Вот та ситуация, которую мы наблюдаем и в Европе, и в России, где есть один большой город и, в общем, пустеющая остальная страна, для США он абсолютно ненормален. Да?
Например, этого и в Германии нет. Несколько... Тут поэтому просто я задался вопросом, что значит европейское. Тут же все тоже по-разному.
Да, можно еще Швейцарию взять, разумеется. Хорошо, я имел в виду континентальную. В Германии есть тоже свои издержки. Здесь мы просто сейчас во вкусовщину войдем. Я считаю, что вот та централизация власти, которая в России произошла, и восхождение Путина, оно в значительной степени связано с тем, что политическая система, которая была выстроена даже в период относительно честного подсчета голосов и относительно честных выборов, она автоматически подталкивала власть к большей централизации. Это была ошибка. Это нужно решать на системном уровне и решать, в частности, путем возвращения полномочий на места и реформирование политической системы. Я бы сказал, по лекалу Соединенных Штатов, но, конечно, Россия, она особенная, и она тоже нуждается в каком-то своем уточнении этой политической системы. Об этом нужно говорить, но сейчас об этом говорить немножко рано, потому что, еще раз повторю, у общества в руках нету рычагов власти, чтобы как-то повлиять на решение Кремля. В Кремле установилась тирания. Тирании свергаются исключительно методами, не свергаются демократическими методами. Вообще, вот это тоже важное уточнение, которое забывалось в период относительной свободы в России, когда люди выходили на площадь, говорили, мы здесь власть, называли Путина тираном, а потом мы расходились по домам и ждали, что тирания что? Она будет свергнута, потому что вы провели какой-то мирный митинг на Центральной Московской площади на 200 тысяч человек. Нет, тирании такого не боятся. Вот. Во-первых, называть вещи своими именами, по крайней мере, когда у вас нет тирании, называть власть как-то немножко иначе. Во-вторых, быть готовыми к тому, что когда окно возможностей откроется, как оно открывалось однажды в Белоруссии на наших глазах, вот буквально только что, быть готовым к тому, что для свержения тирании нужно применить какие-то другие методы, что тиранию не впечатляют снятые ботиночки.
Какие?
И то, как по-западному. Ну, вы хотите, чтобы я могу это проговорить, просто проблемы будут не у меня, я нахожусь в Бразилии, проблемы будут у вас, вы находитесь в Москве, и мне бы не хотелось вас как-то подставлять, но я думаю, те экивоки, которые я сейчас озвучиваю, они более-менее понятны, что как бы, тирания не боится вежливых людей, давайте так скажем.
То есть россиянам стоит сейчас ждать окна возможностей, пока оно откроется?
Конечно.
И на что это надеяться?
Пассионарной части россиян сегодня нужно ждать окна возможностей. Не подставляться, пока это окно возможностей не открылось. Это очень важная мысль, потому что все вот эти вот идиотские призывы, как были у Мальцева, о том, что не ждем, а готовимся, давайте в нужное время, в нужное место выйдем вот в эту дату, да, чтобы совершить там какую-то акцию прямого действия, это просто буквально подставление людей. Политика так не работает. Нельзя анонсировать революцию. Но бывают ситуации, в которых общество может сыграть серьезную политическую роль. И вот к этим ситуациям нужно, чтобы готовилось пассионарное число, нужно, чтобы готовилась пассионарная часть общества, потому что окно возможностей оно будет небольшое, как оно было очень небольшим в Беларуси. И в это окно возможностей нужно попытаться сделать все, чтобы вернуть Россию себе. Вот берегите себя до этого момента, готовьтесь к этому и осознавайте, что в какой-то момент от человека потребуется поступок. Не все будут на него способны, но от небольшой горстки людей будет зависеть очень много, и это очень важно. Но ни в коем случае не подставляйтесь, пока это не влияет вообще ни на что.
Михаил, в Беларуси политическая элита, она монолитна достаточно, в отличие от России. Да? Да. Назовем это башней Кремля. Ужасная конструкция, ужасное название, но все же. Да. В случае открытия окна возможностей, эти самые группы элиты, да, они, вероятно, ведь я так себе это представляю, и исторические примеры есть, когда эти группы начинают между собой делить власть. Вот где там будет народ?
Ну, для того, чтобы... Нет, народ как раз в этот момент, у народа с большой вероятностью появится какая-то возможность повлиять на происходящие, на принимаемые решения. По очень простой причине, что когда элита начнет ссориться, какая-то часть элиты попытается опереться на общество, попытается себя предложить в качестве альтернативы тому консенсусу, который будет складываться без участия общества. И это как раз и есть то окно возможностей, к которому я призываю готовиться, которое обязательно произойдет. Мы сейчас невозможно предсказать, кто именно окажется этой частью элиты, можно только поспекулировать, но попытка опереться на общество во время подковерной борьбы, она случится, как она случилась там, в частности, во время перестройки, когда Ельцин, например, оперся, и Горбачев, и Ельцин попытались опереться на общество для того, чтобы прийти к власти.
Просто вы знаете, общество должно просто иметь, была основа для этого. Например, свобода слова более-менее, да, существовала, и определенные политические группы могли влиять на россиян, ну, рассказывать о себе хотя бы, да, готовить их как-то вот для перехода на свою сторону, так скажем. А в данном случае, когда в России установилась тотальная пропаганда.
Если говорить про эпоху Горбачева, то напомним, что свобода слова, гласность в Россию вернулась как раз по решению одного из игроков в Кремле. То есть тоже та пропаганда до Горбачева тоже была тотальной. И это изменилось в единочасье, и, к сожалению, общество, в том числе развращенное отсутствием культуры свободной дискуссии, оказалось к этому не готово. То есть люди оказались готовы разговаривать, но они не понимали, до чего они хотят договориться, не понимали, что от них требуется. Давайте попытаемся не совершать эту ошибку снова. И раз уж мы упомянули сегодня Алексея Навального, давайте обратимся к его другому манифесту, который он написал на прошлой неделе, на позапрошлой, я уже точно не помню, в который призывает не совершать ошибки 90-х. А ошибка 90-х, она как раз заключалась в чем? Она заключалась в том, что общество было решительно не готово и не понимало, кто, во-первых, виновен в произошедшем, не готово было этих виновных идентифицировать и не готово было предложить какой-то собственный проект развития общества. То есть, по факту, и Горбачевский проект, и Ельциновский проект, это были проекты, которые спустились сверху вниз, а общество выполняло пассивную функцию массовки. Вот если мы хотим, чтобы этот вектор развития изменился, общество должно перестать быть массовкой. А что нужно для того, чтобы общество перестало быть массовкой? Оно должно в это окно возможностей, которое появится независимо, к сожалению, от желания общества, заявить о себе как о политической силе. Не как о силе, которая поддерживает нового доброго царя.
Когда кто должен заявить?
Люди.
Общество?
Сами. Люди, да.
Нет, ну люди, понятно, да. Но как они заявят, Михаил? Они сейчас в условиях тотальной пропаганды.
Сейчас, конечно. Вот мы же с этого начали с вами разговор, что тирания, она не сменится в результате выборов. К сожалению, на тиранию не действуют методы какой-либо мирной борьбы, какого-либо цивилизованного политического процесса, и сегодня не нужно подставляться, не нужно брать на себя риски, из которых вы не извлечете никаких даже потенциальных выгод. Но окно возможностей, оно будет. Будет момент, когда, как вы правильно выразились, произойдет конфликт среди башен Кремля. И в этот момент, потому что умрет Владимир Путин, потому что, я не знаю, война как-то пойдет иначе. Много различных сценариев.
Но общество не будет осведомленным на тот момент, Михаил. Ну вот давайте...
Но мы это на эфире, люди. Мы сейчас... Да, мы с вами сейчас находимся в эфире, который смотрит какое-то количество осведомленных людей. Мы обращаемся к ним, да, чтобы, по крайней мере, они были осведомлены. Это первое. Второе, если там говорить про людей, которые живут в регионах в коме, смотрят телевизор и не являются частью там, той дискуссии, которую ведем мы здесь. К этим людям нужно относиться с уважением. Этих людей нужно любить. Не нужно навязывать им вину за преступления путинского режима. Да, не тем, кто живет в Москве, не тем, кто живет в коме, не тем, кто живет в Владивостоке. Этим людям нужно объяснить, как они оказались в той страшной ситуации, в которой находится Россия сейчас. Им нужно объяснить, что им нужно предложить ту политическую альтернативу, которая не делает их крайними за все произошедшее во время путинской эпохи. И уже это будет шагом вперед по сравнению с тем, что так называемая либеральная оппозиция сделала в начале 90-х годов. Это уже будет огромным шагом вперед. И это то, что я, например, пытаюсь сделать на вашем канале. Вот вас смотрят большое количество либералов. Да, либертарианцев здесь мало, либералов вас смотрят достаточно много. Возможно, там большая часть тех либералов, которые существуют в России. И я хочу в очередной раз, сколько раз делал до этого, хочу еще раз в очередной раз сказать, что, ребята, вы должны любить общество в России, вы не должны пытаться выделить себя в отдельный правящий класс, воспринимать себя как мудрецов, которые сейчас, значит, как выражался Марк Фейгин, будут лупить общество правдой. Нет, вы должны помогать обществу пройти вот этот период реабилитации после путинского режима и воспринимать себя как его слуг, а не как новых господ. Вот это что-то, что как раз, по-моему, корректно доносить до вашей аудитории, потому что у вас аудитория, к сожалению, да, либеральная аудитория, склонна транслировать вот эти вот кремлевские месседжи о том, что в России какой-то не такой народ, о том, что если ему дать выбор представители честные, непредвзятые, то они сейчас выберут каких-то там фашистов, как говорил Маргарита Симонян, и как говорили либералы 90-х. Вот от этой идеи нужно избавляться. Нужно начать осознавать себя, политический класс, как слуг народа. Это не шутка, это не фигура речи.
Михаил, я
это
с вами буквально согласен, тот, кем давайте должны являться политики. Попытаюсь пооппонировать. Я с вами согласен давайте в этом плане. Да. Но смотрите, народ российский, вот он проснется, да, в какой-то момент окно возможностей появится, ветерок подует, он проснется, вдохнет свежего воздуха, народ, который все это время...
Засоловеет от этого, честно, от этого чистого воздуха.
Воздействием тотальной пропаганды. Ну да, ну человек же не пойдет сразу серьезные решения в долгую, думая, принимать. Да? Он возьмет и выберет пропутинца, например. Он возьмет
Знаете, почему он выберет пропутинца? Потому что пропутинец выйдет на сцену и скажет, я люблю Россию. Он помахает бело-сине-красным флагом. О, Господи, да, все правильно. Помахает бело-сине-красным флагом. Он скажет, какой народ. Народ молодец, а в это время рядом с ним либерал будет махать бело-сине-белой тряпкой, говорить о том, а вы должны платить репарации, говорить о том, что, а вот знаете, вот моя задача, цитат прямая Максима Каца, вменить обществу вину за войну против Украины и прочие подобные вещи. Вот да, в этой ситуации народ действительно поддержит очередного путинца, потому что ваше предложение оппозиции, оно должно включать в себя... Оно, во-первых, должно включать в себя защиту интересов общества, которое живет в России. Вы российские политиками рассчитываете стать, а не украинскими, не американскими, не прибалтийскими. Потому что если вы хотите украинскими политиками стать, то выборы там в соседней стране происходят, вы баллотируете, пожалуйста, там. И выдвинуть привлекательное предложение. То есть, конечно, позиция оппозиции, прошу прощения за тавтологию, да, она должна быть привлекательной для общества. Ее нужно уметь делать привлекательной для общества. И человек, которому это удастся сделать, будет иметь серьезные шансы в какой-то относительно свободной среде побороться за власть в России. Вот таких людей нужно поддерживать, и такими людьми нужно становиться. Не нужно повторять ошибки 90-х.
Слушайте, а как, подождите, черта между прошлым и будущим должна быть? Мы же, ну, да. Вы предлагаете этим политикам фактически взять ту риторику, которую сейчас используют единороссы, и таким образом Абсолютно. Выбраться, а что потом? А потом сказать, Абсолютно. Подождите, мы тут немного подумали, вот вы виноваты. Как рассказать-то им про войну, которая сейчас идет?
Так и рассказать, что это был страшный период истории России, когда власть в России была узурпирована сошедшим с ума карликом. Ну, я не люблю это выражение, да, но сгущаю краски. Когда власть в России была узурпирована тираном, который разорил наших стариков, тираном, который нанес России непоправимый урон, который нам предстоит восстановить, тираном, который подвел Россию буквально на грань выживания. Вот эти вещи, их нужно проговаривать. У нас мы можем прочертить ту черту, которую вы упомянули. Мы можем назначить виновных за произошедшего. Их есть, их имена хорошо известны. Просто виновными в произошедшем является не общество. Виновным в произошедшем является путинская власть, путинская номенклатура. Вот это вот период путинского застоя. И это нужно проговаривать. Просто проговаривая это,
хорошо,
не нужно мазать этой ответственностью коллективных всех остальных.
Михаил, возникает вопрос. Те десятки, сотни тысяч человек, которые воюют в Украине сегодня в составе российской армии, что вот делать тогда с ними в данном случае?
Я скажу идею, которая сейчас, наверное, вашу аудиторию приведет в ужас, да, но это наши ветераны, и относиться к ним нужно так. Именно так, к самым ветеранам.
Стоп, секунду, что значит, как?
Относилась Германия, как выплачивать пенсии, выплачивать социальные пособия, которые гарантированы государством. Вот делать все то, что страны делают со своими ветеранами, даже когда они участвуют в преступной войне, как, например, делает Германия со своими ветеранами. Вот шествия памяти там не проходят, а пенсии ветеранские, они выплачивались немецким военным на протяжении всех их жизни. Это, да, и если либеральная оппозиция этого сегодня не поймет в нужный момент, то, конечно, она потеряет страну в очередной раз.
Среди них, вероятно, есть вероятно.
Да. Военные преступления должны быть расследованы. А это не связанные вещи. Военные преступления должны быть расследованы. Если мы можем доказать военные преступления, как...
То есть просто Германии, участие, на ваш взгляд, не является...
Я считаю эту войну преступлением. Я считаю эту войну преступной. Это война преступная, и люди, которые ее развязали, должны за это ответить. Люди, которые в этой войне участвуют, а там участвует огромное количество призывников в том числе, это ветераны. И я еще раз... Понимаю, да, что хочется встать на табуреточку морального превосходства, надеть белое пальто, сказать, что вот я тут, вы все дураки, не лечитесь, а мы тут самые красивые стоим, значит, все сейчас объясним. Но есть реальная политика. И общество, в котором вы рассчитываете найти представительство, это общество, в котором, к сожалению, в результате преступления путинского режима, огромное количество людей было в это преступление вовлечено. Не как активные участники, да, а как в том числе жертвы этого преступления. Еще раз повторяю, это не какая-то риторика, которую выдумывает Михаил Светов, это риторика, которая использовалась в том числе в Германии, когда она переосмысляла вот этот нацистский период, гитлеровский период. И, конечно, страна, государство, до тех пор, пока оно существует, оно должно нести ответственность за своих ветеранов. И часть этой ответственности, помимо ответа за преступления, которые совершает правящий класс, это выплаты ветеранам, которые поучаствовали в войне, которую этот правящий класс развязал. Другое дело, что это ни в коем случае не оправдывает людей, которые совершают военные преступления, над которыми должны произойти суды, и здесь как бы все, по-моему, очевидно, здесь нечего даже сомневаться.
Часть вам пишет, Украина этого не поймет.
Мы не про будущее Украины говорим. Да, у Украины свои проблемы. Украине нужно думать, как выбираться из экономической ямы. Украине нужно думать, как реформировать собственную политическую систему, которая, прямо скажем, немногим лучше, чем российская. Да, на Украине лучше удавалось
свергать власть. Кстати, экономическую яму кто выкопал? Михаил, нет, кто выкопал экономическую яму?
У кого лопата? Владимир Путин, который, конечно, нанес удар обухом по украинскому обществу, безусловно, но, прямо скажем, в экономической яме они сидели еще до 2014 года, сидели глубоко и даже не думали оттуда выбираться.
Подождите.
Поэтому, да.
Ну, стойте, это совершенно не оправдывает ту глубину экономической ямы, которая сейчас.
Не оправдывает. И в мире вообще огромное количество несправедливости. Война, еще раз повторяю, преступная. Владимир Путин преступник. Я против войны выступил в первое мгновение, как о ней узнал, у меня волосы дыбом встали, я не мог поверить.
Это понятно, кто чернозем должен вести или землю, чтобы эту яму закопать? Вот чья это должна быть земля? Кто должен оплачивать ее поставки, новые лопаты закупать?
Это будет решаться уже на международной арене. И задача российских политиков, которые придут после Путина, это защищать интересы России, потому что вы претендуете на то, чтобы быть российскими политиками, а не украинскими.
Что значит защищать в данном контексте, говорить, что мы
это
ничего
значит
не
защищать,
будем платить?
Конечно, это защищать Россию от репараций. Удастся ли это сделать? Это вопрос очень серьезный, потому что будет очень серьезное будет сопротивление, да, происходить и со стороны Украины, и со стороны международного сообщества. На какие-то компромиссы вполне возможно. Пойти придется.
Как вы себе представляете защиту от репараций? Как вы себе это представляете? Какие лозунги должны использовать политики, чтобы защищать Россию от репараций?
Нет, лозунги как раз здесь совершенно очевидные. Это война преступная была развязана режимом Владимира Путина. Общество от нее пострадало, потому что до того, как Владимир Путин попытался захватить Украину и узурпировать власть там, он узурпировал власть в России, пока все эти замечательные европейские лидеры с удовольствием пожимали руки путинским олигархам, укрывали украденные в России деньги в своих банках и до сих пор, кстати, продолжают их укрывать. И совершенно в ус не дули, смотря на то, как в России крадутся выборы. Поэтому риторически здесь все как раз совершенно понятно. Другое дело, что вот есть идеологическая позиция, риторическая позиция. Есть реальная политика, которая диктует свои условия. И эта реальная политика, она диктует разные условия в России и в международном сообществе. В России она вам говорит: ребята, у вас есть общество, которое нужно защитить от ответственности за преступления путинского режима. У вас есть люди, которые вам доверяют, что вы будете защищать их интересы, а не интересы каких-то других людей в каких-то других странах. Это реальная политика, с которой нужно считаться. Если вы хотите найти поддержку в России и хотите построить здесь политическую систему, которая не приведет к тем бедам, которые мы сейчас наблюдаем. И часть реальной политики – это то давление, которое будет происходить на Россию на Западе. Но чтобы сопротивляться этому давлению, то есть Запад будет требовать репарации, Запад будет шантажировать, говорить, а мы вот эти санкции снимем, если вы сделаете это и это, а эти санкции снимать не будем. И задача российского политика – смотреть, какие санкции, на какие уступки мы можем пойти, да, на какие уступки мы идти не должны, где овчинка не стоит выделки. Но для того, чтобы с такой позиции выступать, политик России, политик в прекрасной России будущего должен осознать свой, должен осознать себя как представитель вот этого общества, которое живет в России с его бедами, с историей последних 23 лет, со своими интересами, отличными от интересов Украины. И это совершенно нормально. За интересы Украины будут бороться украинские политики. За интересы США будут бороться американские политики. За интересы Германии, Франции, Великобритании будут бороться их политики. А политики прекрасной России будущего должны бороться за общество прекрасного России будущего. Если они этого делать не будут, если они вместо этого будут обсуждать Украину, как это сейчас делает Владимир Путин, то будут совершены все те же самые ошибки, что вместо политики собственной страны мы будем одержимы политикой соседних государств, и в итоге, да, в частности, проиграем каким-то будущим тиранам, которые воспользуются этой возможностью, карт-бланшем, который либеральная оппозиция однажды уже давала, монополии на патриотическую риторику. Нельзя эту патриотическую риторику снова сдавать Кремлю. Это фатальная была ошибка тогда, это будет фатальная ошибка.
Окей. Михаил, хорошо, да, давайте вот тут несколько вопросов уже было по этому поводу. Как вы считаете, вот вам как кажется, кто должен заплатить за тот урон, да, компенсировать тот ущерб, который нанесен Украине? Вот кто?
Я, как российский политик, хочу задаваться другими вопросами. Я отвечу на ваш вопрос сейчас, но хочу сначала поставить вашей аудитории вопрос, которым должен задаваться я, который, на самом деле, должен в первую очередь интересовать вас. А кто будет компенсировать русским и российскому гражданскому обществу тот ущерб, который нанес ему режим Владимира Путина? Он для нашего общества такой же посторонний, как и для Украины. Не нужно его воспринимать, как в России нет выборов. Да? Эта власть нас не представляет. Она нас не представляет в той же мере, в которой она не представляет людей на Украине. И вы задаете вопрос, давайте, вот, ну, и вас смотрит аудитория, которая считает, что Крым должен быть украинским. Да? Значительное количество людей. А крымчане, они должны платить за войну, которую развязал Владимир Путин? Нет? А если вы Крым присоедините к Украине, они все еще должны будут платить остальной Украине репарации? Это же такой же легитимный вопрос. Вот люди находятся под властью режима Владимира Путина. Он там власть узурпировал в результате аннексии. И сейчас от их лица, под видом, что защищая их интересы, развязал преступную войну на Украине. Вы как к крымчанам будете относиться в этом контексте? Будете у них тоже репарации требовать, нет? Так вот, все русские, они сейчас находятся на таком же положении. Вся Россия, она сегодня находится в России власть была узурпирована. Эта власть, она посторонняя нам. Поэтому мой вопрос, которым я задаюсь как российский политик, и призываю вас задаваться, российский политик, этим же самым вопросом, как сделать так, чтобы ущерб от этой войны для русских был минимален, как свести этот ущерб до самого-самого минимума. Для русских. За украинцев будут думать другие политики, которые работают на Украине. За немцев будут думать немецкие политики, за американцев американские. А русские должны думать за русских. Поэтому вопрос просто поставлен некорректно. Вы спрашиваете, кто будет платить? Пусть этим вопросом задаются украинские политики. Михаил Светов этим вопросом не задается. У меня другие задачи стоят.
Хорошо, вы ответите про Украину. Ну, интересуется программа «Персонально ваш», вопросы от аудитории, вот они хотят знать ваше мнение по этому поводу.
Задача украинских политиков, соответственно, она заключается в том, чтобы добиться от России каких-то репараций, потому что либо добиться
понятно, их плана задача.
Маршала от Запада.
Справедливо, как эта модель выглядела бы, на ваш взгляд?
Нет, в политике, в реальной политике очень мало справедливости. Эта война несправедливая. Режим Владимира Путина несправедливый. И решение, которое будет найдено, каким бы оно ни было, оно будет несправедливым в любом случае. Справедливого решения всего произошедшего нет. Есть решения, которые наносят больший урон одной стороне, есть решения, которые более выгодны другой стороне, но справедливого решения нет. Поэтому вопрос просто некорректно поставлен. Нет справедливого решения здесь.
Иллюстрации. Вот Алексей Навальный пишет в этом тексте, не просто не было иллюстрации, было поощрение негодяев. Что с иллюстрациями будущего?
Ну, иллюстрация – это, собственно, скажем так, идея иллюстрации наиболее громко в общественную дискуссию впрыснул я несколько лет назад. Без иллюстрации не получится вообще ничего, но очень важно правильно относиться к иллюстрациям. Мне кажется, Алексей как раз здесь сделал некорректный акцент, и я бы с ним поспорил. Иллюстрации необходимы, вот договорились, но они необходимы не потому, что мы хотим кого-то наказать. Они необходимы потому, что они только с помощью них возможно разорвать вот этот гордиев узел коллективной округовой поруки, который выстроил Владимир Путин, и на которой держится его власть. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в прекрасной России будущего люди, совершившие вот тот набор государственных преступлений, который нас привел к войне и к разорению, и всему тому, что сегодня происходит, эти люди будут не будут иметь возможности вырваться из круга друг друга, потому что если какой-то один политик, в любое там имя возьмем, Сергей Собянин, попытается как бы найти себе место в прекрасной России будущего, и какой-нибудь там Алексей Навальный его великодушно там допустит до политического процесса, так скажем, а на этого Сергея Собянина у всех остальных куда менее приятных людей, там у Евгения Пригожина, у Дмитрия Медведева будет вот такая вот папка компромата, с которой они придут к нему и скажут: «Сережа, а ты, друзья, не забывай, мы здесь тоже не посторонние люди. Давай-ка вот ты договорился, значит, с этими, которые сейчас власть в России контролируют, давай-ка и нас тоже подтяни, мы тоже хотим». И таким образом система себя переизобретет. Поэтому, на мой взгляд, это ошибочное отношение к иллюстрациям как к способу наказания. Не нужно его так воспринимать. Это билет о профнепригодности, который выдается людям, которые доказали, что они профнепригодны занимать политические и государственные посты своими действиями на этих государственных постах. Да? То есть как криптоман там не работает на кассе, так люди, которые голосовали за войну, например, не должны занимать положение, в котором они в состоянии будут проголосовать за что-то в будущем. Это нормально. Наказывать с помощью не судебных мер – это, на мой взгляд, вообще преступление, и не нужно к иллюстрациям относиться таким образом. Но они необходимы.
А если среди них появится условно Горбачев?
И слава богу.
Вы понимаете, Михаил, вы политического пространства всех, кто сегодня причастен к политической системе, выдворить. И раздать им эти запретительные билеты красной карты невозможно.
Невозможно, абсолютно с вами согласен, абсолютно невозможно. Но это не значит, что это не нужно пытаться сделать. Потому что такой запрос общественный есть, и он справедлив. И это не значит, что кого-то, по крайней мере, не удастся таким образом отстранить от власти. Появится свой Горбачев, слава богу. Я сторонник реальной политики, как вы услышать, наверное, могли сегодня в эфире. Я считаю, что политика связана с огромным количеством компромиссов, на которые будет необходимо идти. И, разумеется, даже люди, которые замешаны в путинском преступлении, уровень их вовлеченности в эти преступления, он совершенно разный, с этим нужно считаться. Вы правы абсолютно, на компромиссы, еще раз повторяю, придется идти. Но начинать переговорные позиции нужно не с компромиссов, переговорные позиции нужно с бескомпромиссной позиции. Буквально, да, для того, чтобы добиться каких-то результатов, нужно требовать результатов в 10 раз больших. Потому что когда вы начнете договариваться, вы начнете так или иначе отступать, считаясь с какими-то реальными факторами. Вот для того, чтобы вам было куда уступать, вам нужно начинать с радикальных требований. Так что здесь нет противоречия. Да, на компромисс придется идти. Я прямым текстом сейчас на эфире у вас заявляю, и человек, и более того, бескомпромиссная позиция, она опасна в двух вещах. Она опасна, потому что она радикализует общество, и она опасна, потому что она маргинализует вас. Радикалы очень редко приходят к власти, а когда они приходят к власти, это случается что-то по-настоящему страшное, типа того, что произошло в России в 17-м году. Так что, да, вы правы, но на риторическом уровне необходимо быть радикальным, то есть радикальным нужно быть на словах, а не на поступках. И на поступках нужно будет считаться. Но именно считаться.
То есть, и обман общества.
Нет, это не обман общества. Это требует в 10 раз. Это когда вы приходите на рынок, начинаете торговаться, да? Вам продавец на рынке говорит 100, вы ему говорите 10. Договариваетесь вы на 30, в общем, на ту сумму, на которую тот другой рассчитывал.
За вами на рынке никто не стоит. А тут за вами стоят ваши сторонники, люди, которые на вас понадеялись, пришли
нет,
к вам.
За мной на рынке, за мной стоят, нет. Ну, я не знаю, как может быть, вы там, Айдар, живете один, да, но если у вас там есть семья, за вами на рынке стоит семья деньгами,
которые... Подождите, ну это же разные вещи, ну что ж вы, Михаил, какая семья? Тут про общество российское
Хорошо.
Я говорю.
Да, общество и задача политика. Почему общество делегирует власть политику? Да, что такое вообще представительная демократия? Я не фанат представительной демократии, но тот или иной уровень представительности в политике существует всегда. В чем задача политика? Задача политика попытаться в условиях, в которых общество поставлено, выбить для общества максимально выгодные условия. Не занимать позицию вот этого человека в белом пальто, который говорит либо все, либо ничего, а делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в наилучшем лучшей степени в тех условиях, в которые он поставлен. В этом задача политика, и это то, что общество доверяет политику делать. А поэтому на словах, еще раз повторяю, политик обязан быть, во-первых, не на словах, да, он должен исходить из позиции непримиримости в отстаивании интересов общества. Но отстаивая эти интересы, он должен также считаться, что единственный способ эти интересы отстоять, это в какой-то момент пойти на компромисс, потому что в противном случае ты, в принципе, не будешь игроком во всей этой ситуации, и интересы общества не будет отстаивать никто, как это произошло, например, в 90-х годах. Вот это вот очень опасная позиция человека в белых перчатках. Она проклята, она проклинает общество на прозябание. Ни в коем случае ее занимать нельзя. Но понимать, да, кто прав, кто виноват, понимать, где находятся твои интересы, необходимо каждую минуту времени. И понимать, где находится идеальная точка, которую ты никогда не достигнешь, но в сторону которой ты должен работать обязательно.
Как вообще иллюстрации коррелируют с либертарианством?
Запросто совершенно. Либертарианцы это рассматривают государственную власть в принципе как проблему, которая требует решения, и никакого права на власть над другими людьми быть не может. Поэтому отстранение людей от государственной власти с помощью иллюстрации, она либертарианской доктрине никак не противоречит.
Ну это же тоже ущемление прав определенной части людей, так которые работали на систему.
Нет, во-первых, это не ущемление прав, это буквально билет о профнепригодности. Во-вторых, никакого
права. Так это ущемление прав. Нет, запрет на профессию.
Да, запрет на профессию, разумеется, только это не ущемление прав, потому что нету права на власть над другими людьми. Эти люди, они уже доказали, что они...
Тогда у вас откуда право, откуда у вас право властвовать над теми, у которых, кому вы будете эти билеты раздавать?
Это как раз сфера реальной политики.
В прекрасной То есть России это не согласуется
конечно, с либертарианством? Нет, с либертарианством это согласуется прекрасно. Это не согласуется с какими-то, возможно, вашими либеральными представлениями о том, что такое право. У либертарианцев, в принципе, немножко другая трактовка права. Вот, поэтому с либертарианством согласуется прекрасно. Это да, не согласуется с либеральными представлениями о праве, потому что вы считаете, что право – это что-то такое естественное, что человеку дано само собой, в то время как в обществе право – да, это буквально результаты работы общественного договора. И частью нового общественного договора, который должен быть заключен после конца путинской эпохи, должно быть как раз отстранение людей, совершивших государственное преступление, от возможности участвовать в политической жизни страны. Здесь как раз нет нарушения права никакого, потому что право должно быть пересоздано в новом формате.
Ну ладно. Хорошо.
Ну, про теорию мы можем поговорить, я не думаю, что ваша аудитория это будет интересно просто. Ну, а просто что источником
просто
права
понимаю,
является в обществе, в демократическом, в республиканском? Uh-huh. Да. Что источником права является? Общественный договор. Вот общественный договор, он буквально говорит, где у человека, где есть право, да, где оно заканчивается, права, которыми мы объединены. И в рамках этого нового общественного договора, без заключения которого Россия просто себя не переизобретет, потому что сегодня в России нет общественного договора, сегодня власть в России была узурпирована, в рамках этого общества.
Вы противники естественного права, я правильно понимаю?
Да.
Что для вас право – это исключительно общественный договор?
Да. Для либертарианцев.
Тогда вопросов нет. Окей, хорошо. Вас спрашивают про... Так, секунду. Да, вот про учебник истории вас спрашивают новые. Это ведь игра в долгую, то есть режим готовит детей фактически, да, идеологически. Вот это вообще эффективно будет или нет? Вообще, вот
это будет эффективно. И результат этой работы мы увидим спустя 30-40 лет, когда покажется, что путинская эпоха осталась глубоко позади, как сегодня мы видим результат, в частности, советской пропаганды, где новое молодое поколение, которое никогда не жило в Советском Союзе, рассказывает о том, какой Сталин был молодец, какое в Советском Союзе было вкусное мороженое, и вообще, как здорово, что все были пионерами, и вот вся вот эта вот индустрия ностальгии, которая возникла в 90-х годах. Поэтому это будет иметь свой эффект, это что-то, с чем нужно будет считаться. И это что-то, что нужно будет переосмыслять, но переосмыслять не в контексте, да, что все, что было тогда, было адом, а в контексте того, что в том аде, который в итоге произошел, есть конкретные виновные люди, и, к сожалению, да, мы все были жертвами этих людей. Так что но учебник, не нужно относиться к этому учебнику как к чему-то, что не будет работать, это, к сожалению, будет работать обязательно.
Хорошо. А кто должен написать новый учебник истории в России будущего?
Ой, ну это такой совсем широкий, сложный вопрос.
Нет, почему сложный? Кто должен писать учебник истории?
Я думаю, что вообще концепция единого учебника истории, она дикая, и одна из причин, почему мы оказались в той беде, в которой мы находимся, этой системы, вот не существует единого учебника истории. В Соединенных Штатах просто не существует. Это нормально. Вы в одной школе учитесь, у нее там один учебный материал. В другой школе учитесь, у нее другой учебный материал. Это система, которая, на мой взгляд, подходит России. Россия разная, Россия большая. И пытаться создать какой-то единый централизованный нарратив – это абсолютная ошибка. Я считаю, что учебники в России должны быть написаны. О ужас, в том числе и Мединским, в том числе и Быковым, в том числе и Акуниным. Господи, имен можно взять кого-нибудь из истории. Там, я уверен, Евгений Панасенков тоже захочет учебник истории написать, и слава богу, и пусть их учебников будет много, и пусть они будут транслировать разные взгляды на произошедшие события, и вот из этого разнообразия мнений с помощью этого разнообразия мнений мы-то и сможем себе гарантировать, что новый Путин к власти никогда не придет, потому что Путин появляется из единого учебника истории, не сомневайтесь в этом.
Еще было несколько вопросов. Просили вас высказаться по поводу избиения в СИЗО Грозного студента Никиты Журавеля, которого подозревают в том, что он сжег Коран. И его избиение поддержали некоторые чеченские функционеры. Вот скажите, это вообще как? Давайте с этого начнем. О чем это говорит?
Да, давайте... Давайте.
Любимый мой вопрос, о чем это говорит?
Ну, во-первых, я на самом деле хотел бы это событие поместить в контекст, вот, скажем так, той, в том числе и государственной иронии, которая транслировалась много лет в адрес, например, таких стран, как Швеция. Помните, да, даже в мем такой в интернете был Yes-Man, такой швед, который прогибается под любую толерантную повесточку, готов все в жизни отдать ради того, чтобы его считали прогрессивным. Вот мы очень долго смеялись, что на Западе разрушается свобода слова, что в результате беспорядочной иммиграционной политики меняются какие-то традиционные ценности, и вот даже свобода слова оказалась под угрозой, политкорректность западная не позволяет там шутить про пророка Магомета. Да? Помните, это прямо официальная позиция кремлевских СМИ была несколько лет назад. И что же мы видим сегодня? Вот прямо на этой неделе, что характерно, и на прошлой, правительство Швеции не просто дало разрешение, а обеспечило безопасность для митинга, который происходит перед посольством Ирана, где сжигают Коран. А в России за аналогичный поступок человека во внесудебном порядке избивают в тюрьме, потому что Россия уже прогибается под эту толерантную повесточку. Россия стала вот тем самым Yes-Man'ом шведским, над которым мы смеялись несколько лет назад, потому что в России общество лишено какого-либо права, потому что в России вот эта вот власть, сконцентрированная режимом Владимира Путина, она сегодня работает на что? На то, чтобы... обычаи, традиции периферии становились буквально законом метрополии. Я использую слово «закон» не случайно, потому что мы прекрасно понимаем, что законы в России не обязательны к исполнению, а вот перед Кадыровым извиниться придется всем. Это единственный буквально закон, который в России работает, из которого нет никакого выхода. Вот это подумайте, да, до какого состояния Владимир Путин довел Россию.
Так, окей, хорошо, что прояснить, а как вы относитесь к таким акциям, вот, которые в Швеции, например, проходят?
Я считаю, что это обязательное условие цивилизованного общества, защита свободы слова и вообще умение отличать слова от поступков. Я на индивидуальном уровне какие-то свои вещи, взгляды пересмотрел и считаю, скажем так, подобные акции в дурном вкусе, но я считаю, что люди, которые подобные акции совершают, должны быть защищены законом, что любые попытки наказать их физической расправой должны пресекаться, а их свобода слова должна быть защищена.
Хорошо, а чувство верующих? Чувство верующих.
Чувство верующих заканчивается там, где заканчиваются стены их церкви, где заканчиваются стены их мечети, где заканчиваются стены школы, в которых учатся их дети. Чувства верующих не наделяют верующих правом диктовать свою волю тем, кто эти чувства не разделяет. Это то, что отличает варварское общество от цивилизованного. Цивилизованное общество отличает слова от поступков, умеет это делать. Россия 2023 года, к сожалению, разучила это делать, это говорит о том, что нас буквально настигает варваризация.
Окей, и буквально вот одна минута, не больше у нас осталось. А что это вы там, Михаил, нацизм реабилитируете? Что это за уголовное дело такое?
На меня
что
заведело уголовное дело за реабилитацию украинского нацизма, за песню, которую я спел на украинском языке в 2019 году. Песня сатирическая, песня в общем, окей, я был бы даже готов признать, что она в дурном вкусе, если бы я спел ее во время войны. Но я ее спел до того, как война началась, и поэтому вообще даже на человеческом уровне не чувствую какое-либо там чувство бестактности там, или ответственности. Просто дело... Потому что русский человек имеет право петь все, что он захочет. Песня смешная, призываю всех ее послушать на Ютубе, если вам интересно. Смешная песня. Русский человек имеет право, и в прекрасной оси будущего будет свободен смеяться над чем угодно. И над Кораном, okay. и над украинцами, и над собой, и над бедами нашей собственной страны.
Значит ли
в том числе над преступления, которые наши враги совершали над нашей страной. Над этим мы тоже в прекрасной России будущего будем смеяться и будем защищать эту свободу смеяться.
Вас спрашивают в чате, значит ли, что вы спели эту песню, что вы поддерживаете Степана Бандеру? Вот такой вопрос.
Нет, из этого не следует. Я много чего в жизни могу спеть, много над чем могу посмеяться. Из этого не следует, что я поддерживаю те или иные преступления. Нет, смеяться... Вообще, над чем люди чаще всего смеются? Они смеются над какими-то бедами, которые они пережили, они смеются над какими-то врагами, которых они повергли. И это совершенно нормально. Нормально смеяться. И нормально смеяться над собственным горем, когда оно произошло, когда вы его пережили. Преступление, какой-то конфликт, который у России существовал со Степаном Бандерой, это пережитый этап. Все, да, над этим можно смеяться, над этим нужно смеяться. И в прекрасной России будущего, еще раз повторю, мы смеяться будем над всем вообще.
Спасибо большое. Михаил Светов сегодня был персонально вашим. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры на живом гвозде продолжаются. После нас в программе «Атака с флангов» ваши любимые Лиза Лазерсон и Максим Шевченко, ведущий Никита Василенко. Поэтому переходите, не переключайтесь никуда больше. До свидания.
Спасибо.